Но проблема в том, что сам вопрос, когда он поставлен таким образом, он, конечно же, просто перевернут. Потому что сущности, и в этом современная физика во всех ее аспектах права, будь то так называемая там единая теория поля или физика струн, суперструн, она, или, наконец, вот сама эта идея множественности или ветвления миров, провозглашенная в свое время Эвереттом, она исходит из противоположного, что, собственно говоря, так называемое ветвление миров – это и есть исходная данность, и чтобы получить из нее хотя бы устойчивость, хотя бы некое тождество, вернемся к этому великому снову, требуются некие усилия, требуются события. И вообще говоря, именно здесь возникает тот самый, или та самая догадка, что, в общем, представление о радикальной творческой процедуре, демиургии, как творение Эксмихина, возможно, и ошибочно. Возможно, что такой первичной процедурой было выхватывание и удержание из хаоса, из непрерывного ветвления и непрерывного мелькания. И мы примем это за нашу отправную точку. То есть то, что нам дано, ну, как бы, дано познающему разуму, скажем так, это именно исходная неразличимость, используем термин того же Эверетта, ветвление миров, которое, конечно, и в метафизике, и в истории философии имеет свои корреляты, имеет свои аналоги. Ну, ближе всего сюда подходит понятие хаоса, причем даже не столько в эллинском варианте хаос, хотя и его замечательно характеризовал Эмпедокл как кротоногами расчленная рукость. Но лучшим здесь является, конечно же, ивритский термин тоху-лабоху, который буквально означает «не то, не сё». Это дотворческое состояние мира до того, как он был сотворен. Тоху-лабоху предполагает определенную нехватку. Но нехватку чего? Прежде всего, это нехватка дискретности, то есть некоторых фиксированных исходов. В исходном дотворческом состоянии мира невозможно отличить то от этого, поскольку ничто не длится. А если ничто не длится, то нет и никакой устойчивой экземплярности, не говоря уже про интенциональность. И мы присутствуем именно при этом безоглядном таком мелькании, флуктуации, причем более глубинной флуктуации, чем та, о которой говорит современная физика, имея в виду флуктуацию виртуальных частиц. Мы имеем дело именно с вот этим, с этой крутоногой расчленнорукостью, где ни одно состояние или событие не может быть зафиксировано в качестве исхода, ну и, следовательно, это состояние и означает отсутствие времени, поскольку многие ошибочно думают, что время характеризуется прежде всего способностью изменяться. Но мы понимаем с вами, что это уже некая вторичная процедура. Первичная – это просто способность длиться. Потому что если нет этой длительности, берется минимальный подраксон, то откуда мы знаем, имеем ли мы дело с прежним состоянием или с новым, или вообще имеем дело с чем-то или скорее с ничем. Поэтому в этом смысле как бы мы должны сменить исходную картинку, и знаменитое творение Эксмихила из ничего рассмотреть как слишком такое позднее расширение. Потому что творить, если в твоем распоряжении есть ничто, не так уж сложно. Ничто предполагает наличие противоположного полюса, чего-то бытия или этого отдельного сущего, в отношении к которому ничто является ничто. То есть это, в общем-то, дискретный строительный материал, и если ты располагаешь ничто, нехило, то, в общем-то, дальнейшая демиургия уже не так сложна, как кажется. А вот когда ты не располагаешь подобного рода данностью, когда нет возможности отличить ничто от сущего, и, стало быть, ничто не длится, да, потому что нет того «что», которое бы длилось. Ну, разумеется, и ничто не меняется, поскольку для того, чтобы что-то менялось, должен быть и субъект изменения. То самое, то, что изменилось. Но, следовательно, должно некоторую субстанциальность удержать. И в данном случае мы видим такое схождение, с одной стороны, классической метафизики, то есть, по сути дела, самой даже ветхозаветной метафизики, в особенности, как она была эксплицирована в книге Зоар и в философии Хабада, эллинской метафизики и современной космологии, которая тоже предполагает, что именно вот это мелькание, это флуктуация, да, это как бы исходная дрожь Земли в отсутствии самой Земли, и есть то первичное состояние, которое мы должны представить себе, насколько мы располагаем такой возможностью, в качестве, собственно, начала. Потенциально здесь все возможные миры, но одновременно здесь нет и ни одного мира, поскольку ничто не удержано. Да? Здесь отсутствует различие, поскольку вообще различие отсутствует, в том числе между свойствами и их носителями. И эти различия должны появиться лишь впоследствии, по мере того, как время временит. Вот это для нас очень важный момент. Творческая работа времени, поскольку само время начинается только с фиксированной длительности чего-то длящегося. И, следовательно, ну, я это для себя люблю пояснять таким двустишием, помните? И слониха вся дрожа, так и села на ежа. И мы представляем себе, что есть некий субъект, слониха, ежа, вот, надо жить. На самом деле все начинается с дрожания и постепенно кристаллизуется нечто дрожащее. И потом тот объект, на который оно направлено, и лишь постепенно это нечто дрожащее обретает форму слонихи. То есть порядок демиургии иной, чем это принято думать в соответствии со здравым смыслом, и поэтому парадоксальным образом первичной великой творческой процедурой в этом ключе оказывается ничто иное, как тавтология, аесть а, которую мы считаем самым банальным символом логики. И в логике тавтология – это символ скуки, повторяемости. Но любой математик даже вам скажет, что тавтология вовсе не исходная, утверждение, которое мы можем вообще высказать. А есть А. Мы можем бесстрашно сказать А есть А, и это выполняется. То есть в следующий момент А по-прежнему присутствует. Мы можем эту тавтологию рассмотреть как импликацию в логической форме. То есть это если А, то А. И точно так же представить ее в качестве первичной и исходной. Но в каком смысле? Нам кажется, что прежде всего задана сама эта тавтология, элементарное тождество. А уж потом, например, появляется А есть Б, то есть содержательное логическое определение. Это яблоко, это фрукт. И только тут начинается что-то интересное. А до этого ничего интересного нет. Но это не совсем так. И мы, конечно же, не отдаем себе отчета в том, что, вообще говоря, чудотворение, как демиургии, как выхватывание, по-видимому, сосредоточено как раз в этой удивительной операции А есть А, и А по-прежнему есть А. Потому что ведь первичным, ясно, что до этого могли бы сказать, например, А, если А, то все что угодно, в том числе и А, но может быть и не А. То есть первичное, так называемое ветвление миров, Малкольм Ларсон, в отличие от универсума, вот мультиверсум, он не дает нам, мультиверсуме тавтология не выполняется. Это великое чудо тавтология, да? Это нечто удержанное и продолжаемое удерживаться. Тогда как ветвление миров в этом паразитарной крутоногами расчленорукости, мы не можем надеяться на то, что А будет сохранено, а уж тем более, что мы смогли бы содержательную импликацию, если А, то Б. Об этом вообще еще речь не идет. Речь идет только о том, чтобы удержать. И поэтому скорее более верной и яркой картинкой по отношению к исходному демиургическому пункту будет не творение из ничего, а выхватывание из крутоногой нерасчленорукости и удержание во что бы то ни стало. То есть, если логически тавтология – символ банальности, то онтологически тавтология – это время заработы. Это некая такая сверхмощная силовая процедура, которая как бы позволяет нам удержать и удерживать самотождественность, которая получает именно экземплярность. Удерживать то, в отличие от этого, сохранять первичную дифференциацию. После этого мир практически готов. В нем сделано уже самое главное – возможность длительности чего-то длящегося, а не простого и пустого мелькания. То есть вот эта первичная процедура, как тавтология за работой, она должна пониматься нами правильно. И это и есть то новое, что, собственно, радикально возникает в этих первичных флуктуациях. Не путать их, мы потом коснемся вторичных флуктуаций, мы коснемся этого стохастического шлейфа, поскольку логически тавтология действительно банальна еще отчасти потому, что сами умопостигаемые объекты, наши понятия, они уже хорошо обработаны. И избавлены от ветвления. Да? Они как бы даны в своих четко очерченных контурах. Но, например, физические объекты не таковы. Все они существуют в так называемом облаке вероятности, или иногда говорят стохастический шлейф. Это можно представить себе как излучаемые и поглощаемые версии собственного бытия. В астрономии это даже по отношению к Солнцу, это называется протуберанс. Мы знаем, что Солнце отбрасывает протуберанс и снова их поглощает. Но так обстоит дело с любым физическим объектом, поскольку не так просто удержать позицию А из А. Все время эти самые коварные миры норовят сбежать протуберанс, да, туда, в крутоногую нерасчленорукость, в мультиверсум. Удержание универсума по-прежнему остается силовой процедурой, и поэтому мы знаем, что разные объекты обладают разной шириной стохастического шлейфа, то есть наличием своих собственных версий. И поэтому наш мир, где бильярдные шары остаются бильярдными шарами, это прекрасный благоустроенный мир, это нечто невероятно уникальное во Вселенной, в отличие от какого-нибудь корпускулярно-волнового дуализма, элементарных частиц и всех первичных строительных блоков, всех этих миллионов, которые, как известно, существуют то в виде волны, то в виде частицы. То есть там в этом смысле неопределенность принципиальна, да, и она неустранима. И когда мы понимаем дело таким образом, мы видим, что наше представление о чудесности ветвящихся миров нашего воображения, ну, несколько преувеличено, мы, как всегда, не тому удивляемся. А удивляться следовало бы именно тому, что удалось вот выхватить и удержать. Ну, если уж для чего-то привлекать демиурга, то, может быть, и для этого. Ну, конечно, физика современная обходится без демиурга, но все равно этот вопрос решается. Да? Он не может быть не поставлен. Иначе никакой космологии не получится. Это вопрос стабильности, стабилизации и прекращения или усмирения ветвления. Да, чувствую. Дети прям потом. Вот. И... Стало быть, получается, что тавтология, а это ведь повторение, предстает перед нами не в качестве чего-то вызывающего скуку, банализирующего мир, в качестве великой операции по удержанию дискретности. Изменения никуда не денутся. Изменения, они будут идти своим чередом, как в пределах стохастического шлейфа, так и в пределах инопричинения. Это еще означает следующее, да, что самопричинение, causa sui, так называемое, предшествует инопричинению, предшествует любому ASB, как более редкому событию и событию последующему по отношению с форматом causa sui, самопричинение. Ну, мы помним, да, что в брахманизме, в особенности в некоторых его ответвлениях, троица богов, Брахма, Вишну и Шива, за ними зарезервированы вот эти три важнейшие операции. Брахма создает мир, создает посредством пахтания первичной мутовки, первичного же океана. Это и есть время заработки. Постепенно возникают осадочные породы. Но возможно представить себе создание мира именно как выхватывание и удержание. В теории суперструн есть такое понятие «узор на бране». То есть фактически это набор первичных констант, первичного уровня, который просто в силу чего-то выпал. Непонятно почему он выпал или был выхвачен, который включает в себя целый ряд вещей, да, в том числе число пи, в том числе постоянную планку и другие константы, которые могли быть другими, но они такие, какие они есть, и в силу этого этот выхваченный из мультиверсума мир становится универсумом. И по сути дела дальше там рассматривается, например, понятие инфлатона, так называемое. То есть это фактически можно представить мир, да, спущенный воздушный шарик, где этот узор нанесен. И по мере того, как нарабатывается пространство, по мере того, как время временит, происходит его заполнение существованием в самим пространстве. И этот узор проявляется не только на стенках шарика, но и внутри. Но вот это и есть процесс «время заработает», и в него отвечает Вишну, хранитель мира. Но есть еще и Шива, который, как известно, терминатор, его задача уничтожить этот мир тогда, когда он станет неспасаемым. А это неизбежно случится со всяким миром, когда накопятся помехи, осадочные породы, полезные, бесполезные, ископаемые, все, и все отходы метаболизмов всякого сущего, включая человеческий. Вот тогда на авансцену выходит Шива, он их аннулирует, и необходимо новое выхватывание, новый универсум, выхваченные из мультиверсума, из паразитарного ветвления миров. Примерно так это можно себе представить. Но в любом случае мы можем исходить из вот того, что процедура удержания задает нам ту самую пульсацию АСА. Мы можем представить себе, что вот АСА и снова АСА. Так выглядит время за работой. Здесь перед нами, как бы сказать, множество древнейшего типа, которое трудно представить в виде последовательного, вернее, в виде одновременного множества. Когда в нашем распоряжении, например, пространство, А в пространстве все находит свое место, все может быть размещено. Но нам очень легко быть с множествами. Мы объединяем произвольно любую совокупность, вот вам и множество. А если в нашем распоряжении нет пространства, можем ли мы, например, составить последовательное множество в том же чайском, дзенском духе? Мы смотрим на камень и говорим, вот камень, вот камень, снова камень, еще камень. Будет ли это множество чего-то? Извините. В действительности, конечно, это и есть первичное множество, которое еще не получило пространство в свое распоряжение. Развертывание пространства – это достаточно поздняя стадия хронопоэзиса. Перед нами пока уже тавтология заработает. Потому что, когда ты в очередной раз говоришь «вот камень», камень по-прежнему есть. Это великое чудо. В мультиверсуме ничего подобного нет. Потому что в мультиверсуме вполне может следующим элементом множества оказаться все, что угодно. Или вообще ничто. Случайным образом и камень. То есть, блин, да, как... Какое удивительное, что повинна тавтология и вообще повторение. И вообще здесь мы, конечно, можем под этим, в этом ключе интерпретировать и гегелевскую философию, но в особенности философию природы, то есть как бы вторую часть отчужденного от самого себя духа, который есть, в общем, демиургический творческий стержень. Гегель говорит, что вещь – это сущее, соотнесенное с самим собой. Фактически повторенные и убойные. И только то, что соотнесено с самим собой, то и есть вещь. А что с самим собой не отнесено, то и не вещь вовсе. А может быть исчезающий момент крутанной много нерасчленной рукости. Как поясняет один товарищ из Казани. Гегель хочет нам сказать, что масло масляное. А если оно не масляное, то оно не масло вовсе. Именно это Гегель хочет сказать. То есть должно быть выполнено минимальное соотнесение с самим собой для того, чтобы мы получили, собственно говоря, вот эту вещь, да, экземплярность. Экземплярность – это ведь тоже удивительно. Да? Экземплярность, смотрите, это уже и слониха, и еж, и земля. Да? И потом уже вторичным образом может произойти это удивительное событие. Печально и для самих ежа, но нам важно и для нас очень важно, как бы правильно расставить акценты и приоритеты. Именно с дрожания начинается. Вот с этих самых флуктуаций. А эта тавтология заработает. Это именно попытка уйти от позиции «если А, то все, что угодно», к позиции «если А, то А». Нам ее нужно удержать во что бы то ни стало. И лишь после этого мы можем говорить о том, что универсум как бы схватился и зафиксировался сверхтекучести из этого ветвления. Термина. И для этого он достаточно удобен для объяснения дотворческого состояния мира, из которого и производится выхватывание и сдержание. Но, опять же, еще раз обратили внимание на то, что в отличие от логической формы тавтологии, собственно, метафизическая, онтологическая и физическая форма онтологии такова, что это нечто трепещущее, нечто, на что приходится тратить силы. Если в каком-то момент время перестанет применить, если мы как бы не сможем больше суммировать момент к моменту, вот это одновременное множество, то все расползется, растечется, как часто бывает, и стало быть, мы вернемся как бы к паразитарному ветвлению, вместо того, чтобы удерживать определенное единство сущего, которое ближайшим образом предстает как повторение. И теперь мы должны с вами понять такую простую вещь, но она в своей физической последовательности проста, но для наглядных представлений она может быть не такая простая, которая в общем-то гласит элементарное утверждение, что повторение и есть материя. То есть материя — это достаточно навязчивое и даже мономаниакальное повторение. ясность этого обстоятельства состоит в том, что даже в наших метафорах, вот чтобы затвердить что-то, нужно много раз повторять. И это правда, да? Но эта метафора твердости, по большому счету, ничем не отличается от физического процесса синтеза твердых тел. В действительности мы знаем, что все, что представляется нам твердым, несокрушимым, причем в любом хрономасштабе, в том числе в антропоморфном хрономасштабе, в какой-то момент может быть рассмотрено именно как повторение с той или иной частотой. Человеческий организм, он известно, представляет собой непрерывный поток и обновление на всех уровнях. Тканевом, клеточном, субклеточном, молекулярном, атомном. Все меняется непрерывно. Постоянно остается только сумма мест. И поскольку эта сумма мест повторяется, мы и имеем дело как бы с дискретной сущностью, и с чем-то дискретным сущим. Ровно так же обстоит дело в любой кристаллической решетке. А что такое повторение? Это и есть тавтология, это и есть время заработки, да? Это и есть та материя, из которой синтезируется универсум, в отличие от флуктуации мелькающего мультиверсума паразитарного. Поэтому мы должны, так сказать, правильно понимать это. И опять-таки, в очередной раз порадоваться за Аристотеля, который говорил, что философия есть искусство правильного удивления. То есть удивляться нужно вовсе не без смерти, а вот смертности. Если постоянно только с умом есть, нечему стареть и ветшать, потому что все обновляется. Мерзкие ткани и акты. Почему же все-таки это пресловутая сумма мест смерти? Ведь она смертная. И бытие к смерти, о котором говорит Хайдеггер, да, Сантода за очевидность. Но вот это парадокс, куда она берется. Так же, как мы с вами должны правильно расставить акцент и удивиться вот этой нашей гарантированности всего, схваченности, насколько все повторения, в принципе, удерживаемы нами, как мы работаем с этими стохастическими шлейфами. Это, безусловно, вещь, достойная удивления, но одновременно мы понимаем, что чудо универсума – это чудо поистине достойное удивление, и порядок операций несколько иной, чем принято считать. Но смотрите, что тут еще происходит. Дело в том, что мы можем сказать, ну ладно, тавтология, допустим, воздали мы ей хвалу, ну а дальше что? А как же иннопричинение? А как же, собственно, откуда берутся в мире тогда инновации, обновления? Вообще, будущее откуда берется? Если это не регрессия в крутоногой расчленной рукости, в ветвлении миров, а ведь это нечто иное, конечно же, высокий синтез. Частично это проблема, которую, например, для себя решил Гегель, да? Для математики это важнейшая проблема, которая некоторым образом, в том числе, в теореме Гёделя выражена. Потому что А соотносится с А, А есть А, но когда мы говорим, что А есть А, снова есть А, то при этом возникает нечто новое. Вот это та математическая интуиция, которая, она, конечно, приводит к огромному количеству парадоксов, но дело в том, что когда мы имеем дело с возобновляемым соотношением, то соотносится не только А и А, но само это соотношение вновь соотносится с А, в результате чего возникает знаменитый парадокс множества всех множеств, которые либо включают, либо не включают себя в качестве своего элемента. Например, парадокс позже не решили. На уровне столовых стульев он там точно так же может быть описан. Если мы, например, разделим мир на два класса, в один класс включим стулья, а в другой не стулья, потому что не является стульем, то тогда понятно, что со стульями, ну ладно, и кресло, и скамеечки мы туда включили. Но ведь мы не можем включить туда класс стульев, потому что это не стул, это класс стульев. Следовательно, он туда не входит. Стало быть, нам придется включать класс стульев в противоположный класс, потому что по определению туда входит все остальное. Стало быть, все, что не является стулом, будет включать в себя и класс стульев, поскольку класс стульев стулом не является, и мы с неизбежностью опять приходим к этому парадоксу, который как раз и связан все с этим же А есть А, в скобочках снова есть А, то есть связан с этой наработкой конкретности сущего и с наработкой некоторых возможных инноваций. Да? То есть перед нами, собственно говоря, вот эта творческая процедура применения времени. Именно она именуется хронопоэзис, где само время есть материя, поскольку повторение есть материя. И именно поскольку время временит, да, то именно поэтому мы можем и сказать, что как раз таким образом и воспроизводится нечто новое. Воспроизводятся некоторые новые соотношения, которые, например, как бы выпадают в осадок, условно говоря. Примерно так это будет описываться. Индуистской мифе, да, мы живем среди осадочных пород. После того, как была использована эта мутовка для пахтания. Но эти осадочные породы, они представляют собой вот результат этого удивительного синтеза. И иногда мы говорим, используем такое понятие за неимением времени. За неимением времени там, буду кратко, буду схематично. Ну, ясно, что неимение времени предполагает такого рода схематично. Но стоит рассмотреть и другой исход. За имением времени. А что мы делаем за имением времени? А вот как раз за имением времени мы, собственно, и занимаемся обогащением материи сущего, тонких соотношений, которые получают статус микроновостей, а это самое интересное. Это как бы модификации изменяющегося, при том, что само изменяющееся сохраняется, но в общем-то становится иным. И этот, я, правда, это не раз использую, конечно, прекрасный кризис Сартра о том, что сам Бог должен ждать, пока растает сахар, это, в общем-то, об этом, потому что этот процесс растворения и растаивания сахара, это и есть ближайшая аналогия демиургии, сотворения мира. Процедура, которую невозможно ускорить. Если мы под чаепитием будем понимать то, что оно означает, некую встречу, неспешную беседу, то конспекты чаепития не существуют. Даже у Бога. Чаепитие — это и есть хронопоэзия. Мы сначала должны чуть-чуть помолчать, посмотреть друг на друга, неспешно помешивать ложечкой, добавить лимон. И вот так из этого возникает сам чай, как предмет беседы, который ведем, как возможность обрести доверие и разочароваться. И одно дело первые 3 минуты неловкости. Но неловкость проходит по мере того, как чаепитие длится. Какие-то лучшие чувства пробуждаются в нас. А ведь мир ровно так и создавался. По мере того, как оседали, как бы кристаллизовались, да, и формировались в регионе сущего удивительные вещи, которые невозможны за неимением времени. И только за имением времени они возникают. Как справедливо замечает Эйнштейн, невозможно представить себе верность продолжительности в 3 минуты или ласку продолжительности в несколько секунд. Все имеет свое время, и это время есть сущностное содержание феноменов, тем более человеческих феноменов. Поэтому и Богу, конечно, приходится ждать, пока, помешивая ложечкой, сахар растает, и мы начнем неторопливо обсуждать свои дела. И это назовем чаепитием, а не просто какой-то appointment. То есть именно поэтому, да, Бог мог создать мир из ничего. Не проблема, если ничто у тебя уже есть, в отличие от крутанок и расчетных рук. Но он не мог создать его сразу. Ему понадобилось 6 дней для того, чтобы одна осадочная порода за другой, да, вплоть до человеческих реальностей, могли возникнуть, могли конденсироваться, могли как бы из этого вихря водоворота быть извлечены последовательно. И тем самым все они входят вот, в наш мир, который в действительности представляет собой гирлянду миров разной степени плотности и разной степени воплощения. Поэтому, конечно же, будучи существами, обладающими душой, разумом, сознанием, мы, разумеется, живем во множестве миров сразу, и в этом и состоит наша специфика. Но вот тут, наконец, мы понимаем, что понимаем, или, по крайней мере, должны понять, что проблема и величайший парадокс далеко не просто магический, наподобие парадокса раз и состоит в том, как провести правильную границу между удержанием и обновлением. Вроде бы, ведь если, предположим, тавтология и вправду есть исходная генеалогическая процедура, то мы должны сопротивляться попытке развоплощения, растаскивания туда, обратно, ответвление миров. Мы как бы должны бороться за идентификацию, за идентичность, за то, что составляет сущность самого сущего. Но в принципе это как бы пригодно для низших миров гирлянды. И если мы теперь вновь вернемся к этому образу Солнца и его протуберанцев, хороший подходящий образ, то есть тех вот, искорок, которые отбрасываются и либо исчезают, либо вновь поглощаются светилом, то есть каким-то достаточно воплощенным миром, где за имением времени созданы регулярности. Регулярность – это главный продукт времени, наряду с тавтологией. Но с другой стороны, нам хочется какого-то более радикального обновления. То есть необходимо возобновление самой генергии. На чьей мы стороне, на стороне светила Солнца, ну, скажем, стабилизированного мира, много чего нам обещает, все светлое человеческое, или на стороне какого-нибудь убежавшего таких протуберанцев, который при этом не был поглощен
не развоплотился как искра, а как бы стал заново учрежденным миром. И странным образом наиболее радикальные диалектики метафизика, судя по всему, выбирает второй исход. Исход рискованного бытия, исход решимости. Бытия с чистого листа и бытия заново. Почему бы нам не быть на стороне убежавших протуберанцев? При этом мы прекрасно понимаем, что в подавляющем большинстве случаев это просто химерные паразитарные порождения, ничего не стоит. Но в этих порождениях, в этом снопе искр, всегда есть шанс искорки, которая устоит, которая как бы замкнется на свою собственную иную экземплярность и развернет своды своего собственного мира. Гегель, опять же, был совершенно прав, когда он говорил, что некоторые думают, да, что вот мы должны быть всегда на стороне логоса как силы порядка и противостоять хаосу. Вроде бы оно и логично, как избрать такую участь со силой порядка, хаос просекаемый, упорядочивание, само это сотрудничество с Богом вполне не попадает в протестантский путь. Но Гегель предлагает другую версию. Нет, говорит он, могущество духа лишь настолько велико, насколько дух готов решиться на абсолютную разорванность и удержать себя в этом. И это в каком-то плане действительно вот возможность такой новой, удивительной открытости бытия, которая дается только через одухотворение, олицетворение, человеческое сознание, быть на стороне летевшего и сохранившегося протуберанца, сохранить ли он связь с прежним светилом или нет. Тем более, что на самом деле это и единственный исход, поскольку судьба любого светила, ну, это отдельный вопрос, неизбежно в силу его перегруженности, нарастающими помехами, и отходами жизнедеятельности в самом широком смысле этого слова, метаболизмом, конечными продуктами метаболизма, которые съедают во всех форматах сущего и во всех регулярностях тоже. Но вот если мы на этой стороне, да, то тогда действительно само это, ну, как бы сказать, понимание, где мы уже каким-то образом выбираемся даже из космологического аспекта, хотя космологически он все равно остается тем же самым, но мы предполагаем, что что мы, допустим, решаемся на этот на разброс вариантов, на разброс вероятностей. Мы отказываемся от маниакальных повторений, уподобления дня сегодняшнего, дня вчерашнего. Хотя и это непросто. Надо, вообще говоря, иметь в виду, да, что не существует простой инерции длительности. Силовая процедура. Есть только инерция мерзости запустения. Если вообще мы не прикладываем усилия к присутствию, нам не сохранить сегодняшнее. Оно потихонечку будет воронку конкретизации и разрушения. Даже сохранение того, что есть, требует усилий. А уж тем более решимость на самые новые возможные миры. Они ведь правду возможны. Да они невозможны. Они как бы, это тоже нужно понимать, да, они, вот это вторичное ветвление миров, есть простая данность. Это результат недоукрощенности хаоса. Это некоторая контр-эманация хаоса, структуры порядка, слои того, что уже является осуществленным. И как нам быть с этой контр-эманацией? Безжалостно ее подавлять или найти ей свое место. Или как бы
дать ей статус обновления или попробовать мир в новой редакции, посмотреть, что нам даст тот или иной протуберанец. И странным образом мы не можем решить этот вопрос никаким физическим расчетом, никакой формулой и даже никакой диалектической, никаким диалектическим тезисом, будь то диалектика Кузанского, Гегеля или Адорно. Все равно проблема абсолютной разорванности, на которую мы решаемся, это проблема рискованности бытия. Это то, что никогда не гарантировано, но одновременно всегда будет привлекать человека, всякую высшую воплощенность сущую. И в этом смысле, конечно же, наряду с удержанием возникает и идея синтеза альтернативной материи и идея решимости на инобытие, решимости на новую жизнь, на некий номадический драйв, на собственный протуберанец. Но мы же должны при этом сохранить вот ту накопленную событийность мира. Иначе это будет химерная схематизация. Опять-таки проблема, как выстроить свою гирлянду протуберанцев, одновременно сохранив драгоценные микроновости и как бы возможности того, что уже было. Ведь действительно это вот замечательное, на мой взгляд, изречение, когда ученики предъявляют наставнику любые претензии, что зачем это нам в очередной раз читать мудрецов прошлого? Давайте что-нибудь новое сейчас выдвинем и будем говорить о новом. А все это устаревшее ни к чему. Получает правильный, единственно возможный ответ. Мы будем все-таки обращаться к мыслителям прошлого просто потому, что каждый день выдумывать что-то новое невероятно скучно и нелепо. Потому что это крайне схематично. Самое интересное – это вот эти самые нюансы, микроновости, какие-нибудь. Чем чайная церемония мастера отличается от чайной церемонии новичка. С точки зрения европейца – ничем. Но тот, кто понимает, видит совершенно различные миры. Так же и здесь. С одной стороны, как бы необходимо, конечно же, воспользоваться этой наработкой хронопоэзиса. Зря, что ли, Бог ждал, пока растает сахар. Мы должны удержать событийный контекст. Но с другой стороны, опять-таки, если мы снова пойдем по кругу и будем поглощать и захватывать протуберанцы, то, в принципе, мы все равно не спасем того сущего, которое нам требуется и которое нам нужно. Но все равно ничего при этом не получится. И странным образом это скорее вопрос вкуса, вопрос интуиции, вопрос каких-то удивительных настроек души или там, присутствия дозаин. Вот именно вопрос, касающийся готовности к новой демиургии, да, и одновременно понимание того, что стоило бы удержать, чего не стоит. Причем это абсолютно сквозной вопрос, начиная от космологического уровня до уровня каждой нашей жизни, до уровня истории, да, до уровня там, государства, любого державы, империи, народа, этноса. И каким образом выставлены эти настройки, способствующие, с одной стороны, насыщению событийности и возможностью как бы жить то множество жизней, подключаясь к ним, поскольку они сохранены. А с другой стороны, ну, как же не попробовать быть самими себе протуберанцами? Каким образом? Как же не решиться на этот рискованный стохастический шлейф всех версий бытия? В духе есть такого рода решимость. И отсюда вот этот некоторый, так сказать, неизбежный трагический удел, включая бытие к смерти и абсолютную неизбежность несчастного сознания, так укажет справедливо. Но, по-видимому, другого выхода нет. То есть, если нас интересует все-таки некий высший пилотаж сущего, а не просто следование регулярностям и случайным сингулярностям, то, конечно, сама эта удивительная проблема выставления и ухватывания правильных настроек, возможности жить многими жизнями сразу, желательно целым пучком жизни и событийности, и в то же время как бы готовность к этому великому побегу протуберанцев, стало быть, и расширение, иллюминации гирлянды миров, она вот и обозначается перед нами в качестве некой такой чрезвычайно важной проблемы, имеющей, собственно говоря, проекции во всех слоях сущего, опять же, от чистой космологии и уровня элементарных частиц или первых секунд большого взрыва до любого уровня хронопоэзиса, поскольку, собственно говоря, перекрыть все контр-эманации хаоса, то есть вброс случайности, неожиданности и непредсказуемости, это значит, по сути дела, опуститься на дно, где как раз и скапливаются осадочные породы, но даже уже не полезные, а совершенно бесполезные ископаемые времени. Это уже не включается в этот пульс бытия, в том числе в ту великую тавтологию, которая допускает отклонение от самой себя. На этом я предлагаю космологическую часть, такую кратенькую, иллюстративную, завершить.
Можно дополнительный вопрос с подписью в книге. Есть ваша книга, я хотел бы задать вопрос, вы ответите на него.
Ну, если получится.
Нет, просто короткий вопрос.
Так вот это я же говорю, что скорее всего это как бы что-то типа настроек, которым ближе всего к инстанции вкуса. Мы же не можем объяснить, почему один там пейзаж вдохновляющий, возвышающий нас, а другой.
То есть эстетическая категория, да?
Даже, может быть, не совсем, но ближайшим аналогом, да, наверное, является эстетическая инстанция вкуса, потому что решения не существует. Именно в выборе этого странного золотого сечения, хотя это даже и не золотое сечение, это какая-то динамически подвижный узор, по-видимому. Но именно он может быть прослежен вплоть до, вернее, от начала, от космологического начала удержания универсума до того, что если... что этот универсум по-прежнему должен отбрасывать протуберанцы и снопы искр отдельных жизней. Только всего этого в нем стоит жить. Потому что нам простые и одинаковые для всех регулярности? Мы же только в этот момент, да, когда у нас есть эти гарантированные регулярности и сингулярности отдельных жизней, отдельных талантов, отдельных произведений эроса, например, могут быть удержаны к сингулярности. В отличие от первичного ветвления миров, где нет ни регулярности, ни сингулярности. Потому что нет никакой самотождественности.
Александр Николаевич, как вы относитесь к вопросу судьбы в детстве? Когда, конечно, очень будет у нас начальное дрожание, выбрасывание протуберанца, или все-таки есть, скажем так, микровыбрасывание, которое могут перестраивать систему и дать ей другую точку.
Да. Судьба – это удержание, конечно, вообще.
Ну, судьба – это все-таки наличие того самого узора, который странным образом совпадает с нашей собственной демиургии. Я считаю, что не каждый обладает судьбой, что взор судьбы – это своего рода дар. Причем так это понимается в античной традиции, но и у Фрейда, например, влечение и их судьбы, когда он говорит, что судьба – это некий предписанный узор, последовательность, регулярность, которую ты можешь, она может быть тебе дана. Чаще всего это связано с трагичностью бытия. Счастливая судьба обычно в кавычках пишется. Трагическая, без кавычек, потому что это действительно судьба. Но обладать судьбой – это великое достояние. Для этого сначала нужно и бросить вызов, чтобы ее обладать. Можно обойтись без взора судьбы, что называется. Ну, жить, так сказать, ближайшей событийностью, не бороться с этим взором.
Но это от нас зависит?
Ну, мне кажется, от нас зависит обнаружение, в какой степени мы сопротивлялись, так ли, как Эдип, да? Или даже не пытались сопротивляться. Есть же такое известное выражение: от судьбы не уйдешь. Мне всем кажется, что опущена первая часть, что надо еще дойти до судьбы сначала, прежде чем пытаться от нее уйти. А так, в принципе, можно и не доходить до такой определенности.
А если мы Сизифы?
Ну да.
А если мы в роли Сизифов выступаем, и вынуждены катить этот камень, это получается судьба?
Да, это уж точно судьба, да? Все помнят замечательное изречение Цветаева: «Но птица я, и не пеняй, что легкий мне закон положен». А вдруг кому-то положен тяжелый закон? Что поделаешь? Положен. Но ты можешь до него не дойти. И так и остаться, прыгая через скакалочку. А можешь дойти. Тем самым трагичность бытия будет, несомненно, усилена и учреждена как трагичность. Но зато вот этот динамический узор судьбы будет явлен, и, в принципе, это стоит того. Это своего рода хюбрис, вот то, что греки называют, дерзость, дерзание духа. Это вот космологическая часть, мы еще перейдем потом исторической, даже историко-социальной, современной законе.
Спасибо. Значит, эстетика – это эстетика инстанции вкуса. Это и есть тот способ удержать границу.
Это ближайшая аналогия до того, как такие важнейшие вещи происходят. Потому что, ну, одно дело то, что внутри континуума, внутри развернутого пространства, внутри потока в гераклитовском смысле. А другое дело – трансцендирование, то есть то, что мы… Это уже следующий мир гирлянды. Ну, условно говоря, многое может разместиться в пространстве, да? Могут разместиться все объекты, например, на земной поверхности. Но, по большому счету, ведь нет же, нет прекрасных пейзажей. Есть неровности рельефа, есть деревья. Пейзажей в этом пространстве нет. Для этого мы должны совершить трансцендирование и перейти в другой мир, где нам даны пейзажи, где нам даны какие-то настроения. Точно так же, как мы, например, не найдем в пространстве шахмат. Мы даже можем наткнуться на шахматную доску, там какие-то фигурки лежат. Но ведь это не шахмат. Шахматы же в другом мире разворачиваются. И нам никак, сколько бы мы ни истоптали это наше развернутое пространство, в тот мир не вырваться, если мы не совершим трансцендирование. Тогда перед нами портал откроется, и вот мы ходим в мир шахмат, и эти фигурки нам не так уж важны, мы можем заменить их другими. Тут-то и дело, что вот эта полнота бытия человеческого, включая историческое бытие, определяется, наверное, количеством открытых миров, тех событийностей, которые в этих мирах встречаются.
То есть мы трансцендировали, по сути, эти камни, сделав беседу у костра неким фактом. Превратили их из камней в пейзаж. Мы
вырвались из нескольких пространств.
А, вопрос. Вы в качестве космологических и квантово-механических аналогов рассматривали веретовские миры, вот, ну, как миры ветвления при осуществлении квантовых измерений. Вот. И при этом, если я правильно понял, соотносились с хаосом, да, вот, из которого происходят эти миры. Значит, вопрос. У нас помимо этих миров, веретовских, есть еще и миры, которые, ну, изначально заданы, да, нам. Вот. И миры, которые мы строим у себя, миры мышления, вот, собственно, которые нельзя назвать в полной мере веретовскими, поскольку это не разветвление текущей реальности, да, вот мы там сделали шаг вправо или сделали шаг влево, да, направо пойдешь, налево пойдешь, как на камне написано. Здесь, в общем-то, немножко другой, как мне кажется, механизм. Вот вопрос, ну, во-первых, правильно ли я понимаю, что все-таки и так есть, и так есть? И второй вопрос, а вот какой космологический пример можно было бы привести к вот этим мирам, не к веретовским, а вот к другим? То есть, ну, ближайшие описанные литературы, это вот Лазарчук «Солдаты Вавилона», где у него там многоуровневые вот эти вот мир показаны, да, но он явно уж не веретовский.
Ну, ведь современная, скажем, квантовая механика, квантовая физика, она же нам все время говорит о уровне фоновых флуктуаций. Он обычно так производит, переводится, да, наряду с этим понятием containment.
А, вы имеете в виду космологическую инфляцию?
Да.
А.
Но containment это все же некоторая вторичная флуктуация. То есть это то, что в пределах стохастического шлейфа. А что касается миров Эверетта, они, конечно, чисто гипотетичны. Мы не знаем, в какой мере это мультиверс, ну, им введено понятие multiverse, уже сейчас встречается мультиверс, как противоположность универсуму. И что мы о них можем сказать? Ну, как бы ничего, но, по-видимому, мы можем отталкиваться либо от линейного механизма, где все начинается с большого взрыва, с его первых секунд и дальнейшего наращивания числа. Либо мы можем немножечко иначе рассматривать это, как это, кстати, происходит и в теории суперструн, то есть как момент удержания хотя бы одной струнки, хотя бы одной самотождественности. Потому что величайшей инновацией мира будет самотождественность в этом паразитарном мелькании. И вот если мы ухватываем хотя бы первую самотождественность, то есть некий акцентированный мир, то, ну, дальше за имением времени, если время завелось, вот этот Джулиан Фрейзер, он говорит о том, что время рождается из замедлений. Ну, первоначально нет других скоростей, кроме константы C, скорости света. Как появились скорости меньше, чем скорость света вакуума? Вот в чем проблема. Как происходит отпадение от пресловутой константы С, которая, по-видимому, и означает скорость ветвления миров изначально. Как только появляются замедления, можно сказать, что время забилось. Потому что любая скорость меньше заданной может соотноситься с прежней скоростью, соотношение может соотноситься с соотношением. И тут мы получаем как раз хронопоэзис, то есть возможность как бы сначала регулярности, да, а затем и удерживаемых сингулярностей, которые из этого цикла регулярности могут быть выключены.
Ну, понятно. Ну, по поводу времени, конечно, есть еще второй ход. Это петлевая квантовая гравитация, когда они делают следующее. Значит, они рассматривают время. То есть у них времени нет, у них есть последовательность квантовых событий. Вот.
При этом следующий ход вот после квантовой гравитации – это квантовая топология. То есть, когда, то есть если в квантовой гравитации мы отказываемся от времени, но сохраняем размерность хоть какую-то, да, вот, то в квантовой топологии мы уже от размерности и от времени уходим, и от размерности уходим, у нас остается только структура, ну, то есть топология. Вот, но здесь, как бы, здесь вот уже времени нет от слова совсем, даже расстояния. Вот, но тем не менее она позволяет за счет именно того, что это топология, то есть там все равно, там нет расстояния, то есть у нас как бы что единица, как бы что точка, что как бы весь мир, да, по сути это некий аналог, вот, после того, как вы очень интересно сказали про монады Лейбница, потому что я вот так не в таком представлении не слышал, то по сути это вот такая вот развертывающаяся монада получается у нас. Вот. И возможно как раз, что вот миры, о которых я пытался сказать, может быть, вот этот ход позволяет понять, как они порождают.
Вот. Да, думаю, вы отчасти правы, но может тут просто две вещи вкратце. Заметьте, что, конечно, чем-то существенно всегда проводить различия между временем как неким феноменом и линейкой, измерением времени, да? Что вот в этой теории, даже в квантовой топологии, зачастую путаются, к сожалению. Потому что одно дело измерительная шкала любой степени произвольности, или даже она может быть как бы номинирована по основным константам. Да? А другое дело то, что этой линейкой измеряется, и вот когда нам задают этот вопрос, нам его неизбежно зададут, ну хорошо, а из чего же тогда состоит само время, если не из секунд, минут? Ну, ведь это же справедливо, да? Например, бидон молока состоит все-таки не из миллилитров, не из литров, а из молока. Теперь скажет, ну, а вот время, оно-то из чего состоит? И тут, к сожалению, нам приходится сказать, что, описывая эту субстанцию, нам нужно говорить о регулярностях, синхронизации, сингулярностях и событийностях. Это как-то не очень понятно, но ничего лучшего нет. На самом деле, до сих пор ничего лучшего нет.
Ну, поэтому, если не считать Козыревской теории.
Поэтому мы одновременно мы можем действительно рассматривать время как материю и можем сказать, что вот эта настойчивость применения, тавтология заработала, повторение, это и в самом деле и есть как бы та универсальная материя, где за имением времени мы в конце концов замечательное чаепитие получим.
Ну, я так понял, что время пространства, это вот мы вчера там про инь-янь говорили, вот что-то похожее, мне кажется. Не знаю, может, не правда. Взаимное какое-то перетекание одного в другого. Да.
Я думаю, что намывание пространства – это лишь стадия хронопоэзиса. Развертывание пространства. Но это тоже… Здесь еще проблема с наглядными представлениями. Да? Какие-то вещи соответствуют им. А какие-то, например, понять, что материя имеет природу времени, это очень трудно сопоставить с наглядным представлением. Как вот Джулиан Фрейлер говорит, что нам легко представить себе какие-нибудь воображаемые скорости, которые больше скорости света. Но это ничего не стоит. Поэтому нам кажется, ну что это константа, скорость света, вакуум, подумайте. А можно и быстрее, мы можем это представить. Но, говорит он, нам очень трудно представить себе что-нибудь медленнее покоя. И поэтому мы на покое ограничиваемся. Но, справедливо замечаю, что на самом деле, то есть физика готова допустить состояние медленнее покоя, но не готова допустить состояние быстрее скорости света. И ничего не поделаешь, это абсолютно так. И просто наше паразитарное воображение легко представляет себе одно, но мы не можем представить себе другое. И в силу этого мы, апеллируя к нему, собственно, ну, рассуждаем так, как рассуждаем. И хотя еще Мамардашвили призывал, что самое главное – преодолеть манию наглядности. Но как только мы ее преодолеем, возникает запрос вернуть нам наглядность. Хотя бы на другом уровне. И пока мы этот запрос не исполним, приложив все силы, он будет по-прежнему существовать.
Спасибо. Чаю
можно? Да, может быть, чайку и потом еще раз.
Сверхчеловеческие возможности мозга нашли.